актуально.
Вирусная инфекция, в общем-то, на антибиотики не реагирует никаким образом. И это только ведет к ослаблению организма, лишней нагрузки на наши органы, которые, ну, в общем-то, мы понимаем, что любое лекарство не является абсолютно безвредным, поэтому бесконтрольное и ненужное употребление, в общем, ни к чему хорошему не ведет. Но вот приведет ли это к тому, что исчезнет самолечение, я очень сильно сомневаюсь, потому что, ну, наши люди как покупали, так и будут покупать то, что считают нужным.
А давайте тогда объясним, откуда такая мода на антибиотики, такая любовь к антибиотикам? Ведь уже, мне кажется, сказано-пересказано, что при вирусе антибиотики в принципе не работают, они никакого эффекта не производят. Это, ну, какой-то стереотип, который очень сложно искоренить, или что вот с этими антибиотиками у людей связаны? Просто какие-то золотые мечты, что они все исцелят?
Возможно, и так, как вы сказали, вероятнее всего, как-то корни от достаточно старых времен, когда антибиотики появились, ими лечили все заболевания. Более актуальны тогда были бактериальные заболевания, которые прекрасно поддавались лечению антибиотиками, и осталось воспоминание, что, в общем-то, они приводят к хорошему выздоровлению. Опять же, я совершенно не против антибиотиков, я только за, как инфекционист, я их широчайшим образом применяю, но, опять же, касательно бактериальных заболеваний или уже при бактериальных осложнениях вирусных заболеваний. Ну, опять же, как-то, когда еще в 90-х система здравоохранения совсем дала сбой, были большие сложности, и началась вот эта вот безрецептурная продажа препаратов, ну, люди покупали что-то по старой памяти. Знаете, я простыл, мне назначили антибиотики, мне помогло, вот я их буду пить. Какой природы была простуда? Я до сих пор вижу людей, которые пьют антибиотики, которые уже толком не принимают, достаточно токсичные, устаревшие. Ну, человек привык, что вот когда мне в 85-м году, когда мне было 10 лет, мне это назначали, и мне тогда стало хорошо. Вот мы и будем этим пользоваться.
Ну, а если глубже посмотреть в корни этой проблемы, когда люди очень часто принимают антибиотики. К сожалению, такая картина наблюдается еще и у детей. Есть множество родителей, которые считают, что лучшего лечения, чем антибиотиками, им не найти. И при любом заболевании, при маломальском насморке, начинают сразу сами прописывать ребенку. Чем это может обернуться впоследствии? Бывает ли какое-то привыкание к антибиотикам? И может ли потом организм, когда действительно надо будет на антибиотики, не отреагировать? Часто ли такие случаи?
Да, это не редкость, конечно. Дело в том, что любой перекос, скажем, в наших действиях не нужен. Это касается, знаете, на слуху сейчас всякие веганские истории, когда детей не кормят. Вот такие перекосы есть в любом. И, соответственно, в антибактериальном лечении тоже. И ничего хорошего они не дадут. Потому что тут очень много вариантов. Там, например, ну, один из вариантов развития так называемой резистентности, вот как вы сказали, привыкания. Когда микробы, они тоже не глупые, это, в общем, свой мир, и они потихоньку, если их лечить, и лечить особенно неправильно, не теми дозами, не теми курсами, знаете, 2 дня подавали и бросили, 3 дня подавали, бросили, они все не погибли, но привыкание к этому антибиотику развивается, то есть впоследствии они могут на него уже не реагировать, он для них не опасен становится. И последнее время это огромная проблема появления всяких штаммов появления всяких штаммов бактерий, которые не чувствительны ни к чему. Это колоссальная проблема и реанимации, и серьезных стационаров. Это не только наша страна, это в мире. Когда выделяются бактерии, а на них воздействовать колоссально сложно, или это редчайшие, новейшие препараты, которые стоят огромных денег, вот действительно огромных, которых вот в Крыму может на сейчас и не быть. Их надо заказывать в Москве, и это десятки и сотни тысяч рублей. Потом, опять же, человек – это, в общем-то, сложный организм, который существует в симбиозе, в союзе с бактериями. У нас в кишечнике их очень много. Это наши родные, которые на нас работают, которые помогают нам переваривать пищу, вырабатывать биоактивные вещества, которые с нами живут и существуют. И, принимая антибиотики, мы убиваем и чужих, и наших. То есть, соответственно, гибнет наша микрофлора, и развиваются неприятнейшие моменты, такие как вот всем известные дисбактериозы, Там, самое мягкое из этого – это там, упорные поносы, проблемы с пищеварением, но различные кожные проявления, аллергические реакции, аллергии все больше и больше, антибиотики этому тоже способствуют. То есть очень много не самых лучших факторов, которые... В общем, много не значит хорошо, поэтому избыточное употребление любого – это любого препарата, любой вещи. Медом, понимаете, тоже жить не... Мед вроде вкусненький, но мы же им сыты не
понятно,
будем.
Да, все не вылечим, но вот здесь мы как раз и хочется сегодня сделать упор на такой бесконтрольный прием антибиотиков, ненужный прием антибиотиков, когда можно обойтись без них, когда, может быть, где-то надо по-другому пойти пути в лечение, а идут самым простым способом, самым там понятным, который, как вы действительно сказали, когда-то 20 лет сработал эффективно, и по нему люди стараются идти, потому что это... как-то понятно, просто это уже было. Антон Геннадьевич, я, кстати, напомню нашим слушателям еще раз, Антон Эльстер на связи с нашей студией, заведующий инфекционным отделением номер 1 Симферопольской городской клинической больницы номер 7. Если можно, давайте еще раз, наверное, с вашей стороны это будет уже не в первый раз, объясним, почему антибиотики надо принимать определенными курсами, если вам этот курс прописали, и не завершать эту процедуру тогда, когда вам стало легче.
Ну, понимаете, есть свои законы природы. То есть, если определенный вид микроорганизма гибнет за определенный срок от воздействия какого-то препарата, то нужно этот срок выдержать. Потому что, ну, тут все просто. Инфекционное заболевание. Назначили антибиотики, мы начинаем их принимать. Мы бросили, не добили врага. Враг поднялся, ударил нас в спину. Вот как бы один из вариантов.
Хорошая аналогия. Очень понятная. Ну, то есть вот здесь, вот, да, какая-то один, там, несколько процентов недобитого врага могут потом дать еще худшие последствия.
Все сразу не умерли, еще и познакомились с антибиотиком, мы их сразу не добили, они выждали, размножились, и уже с новыми силами за нас принимаются. Мы начинаем принимать тот же антибиотик, а он уже как надо не работает. И тут уже, ну, куда жизнь выведет. Назначать другие, более серьезные, и может повториться та же история. И вот то, что я уже упомянул, мы потихоньку приучаем бактерии к имеющемуся у нас арсеналу препаратов, и потом они для нас неуязвимыми становятся.
А еще вот не могу у вас не спросить по нашему питанию. Угу. Много ли антибиотиков сегодня содержится в еде? А может быть, вы когда-то тоже задавались этим вопросом, смотрели какую-то аналитику, и можно ли через пищу получить какой-то устойчивый иммунитет к действию антибиотиков?
Все-таки я не специалист в этой области. Это все-таки немножко область не медицины. Это, наверное, все-таки к другим специалистам нужно обращаться. Бесспорно, в продуктах питания они содержатся, но там же мельчайшие дозы, мельчайшие, которые, скорее всего, нас... Ну, я не представляю, сколько нужно сожрать рыбы. Просто вот я специально так выразился, чтобы получить выращенный искусственным путем, чтобы получить какую-то дозу антибиотика, способную на что-то воздействовать.
То есть такие микродозы, скорее всего, не нанесут большого вреда.
То, что мы с ними сталкиваемся, это неизбежно. Нас слишком много, нам нужно много продуктов. Нам нужно, чтобы эти продукты хранились, чтобы живность вырастала, чтобы те же цыплята не гибли массово. Их, конечно, им дают добавки антибиотиками, тогда они выживают, и мы их съедаем. Поэтому, чтобы жить нам приходится так делать.
Ну вот здесь как раз и хочется понять, насколько это тоже имеет накопительный эффект. То есть вы все-таки склоняетесь в сторону того, что микродозы не сильно страшны. То, что мы потребляем.
Вы знаете, бесконтрольный курс приема таблеток, купленных в аптеке, будет несопоставим с двумя годами приема каких-то продуктов, которые содержат мельчайшие дозы. Мы не получим с продуктами питания даже дозу, равную одному курсу, там, 7-дневному, 10-дневному.
Ну, это... Ну, то есть я поняла, на одну чашу весов не кладем эти истории.
Каких-то там погрешностей, да.
Антон Геннадьевич, ну давайте тогда с другой стороны подойдем к теме протокола лечения острых респираторных вирусных инфекций. Мы действительно вступаем сейчас еще, наверное, несколько недель, пока еще погода неплохая, и мы все на улице часто находимся, но потом уже начнется эта скученность в помещениях. Естественно, мы войдем в период вирусов и простуд. При каком состоянии обязательно надо обращаться к врачу? Какие самые главные ошибки при лечении, вообще при простуде, что люди делают такого, чего хотелось бы предостеречь, вот еще, знаете, как на берегу, на старте этого сезона вирусов, когда уже должно прийти понимание, что без врача не стоит справляться и самим никаких себе протоколов лечения не назначать?
Ну, смотрите, когда у человека держится достаточно высокая температура, там 38 и выше, когда общее самочувствие действительно нехорошо, начинается кашель, с которым человек не может справиться домашними средствами, народными так называемыми, когда, скажем, развиваются параллельные какие-то симптомы, там начинаются гнойные выделения из носа, уже действительно гнойные. Ну, надо, естественно, обращаться. Лечить, чем раньше, тем легче лечить. Тут надо понимать. У нас система поликлиник, ну, все-таки работает. Есть, конечно, какие-то минусы, но где их нет, ну, скажем, не затягивать. Потому что когда, согласитесь, когда это обычный бронхит, это одно, когда это уже воспаление легких, это уже совершенно другое. Поэтому,
ну, но есть какой-то период, когда еще... Я вот прошу прощения, хотела уточнить у вас, есть ли какой-то период при заболевании, когда еще человек может сам понять, что, обычная ли это простуда, ну, где-то промочил ноги или переохладился, и надо дать организму самому сработать, где-то тоже и иммунитету поработать, или это уже перешло в стадию, когда там присоединились все бактерии, когда действительно надо вызывать врача или самому идти к врачу и одному не справиться. Есть ли какой-то временной промежуток или опасность? Опасная симптоматика, при которой надо уже действовать, сообща с врачами?
Ну, давайте так вот скажем, все размыто. Ну, да, скажем, дня три, например. Но опять же, дети – это одно, тут надо раньше бить в колокола. Взрослые – чуть другое. И все люди разные. И люди разного возраста. Одно дело молодые, другое дело пожилые люди. Опять же, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, диабет, сердечно-сосудистые заболевания должны быть на жестком контроле. Тут надо сразу. Ну, нет, понимаете, нельзя в очень такие ограниченные рамки все, всех поставить. Все очень индивидуально. Я все-таки просто не педиатр, поэтому...
Ну, и здесь за симптоматику буду, больше.
Ну, симптоматику вы же сами ее знаете. Боли в мышцах, выделение из носа, кашель, першение в горле. Когда это усиливается, когда вы видите, что это нарастает, то лучше все-таки обратиться и уже не пользоваться только так называемыми бабушкиными методами.
Слушайте, ну а вообще сегодня вот бабушкины методы работают или нет? Мы-то уже привыкли, что когда-то они работали, когда-то и малиновое варенье помогало, когда-то чай с лимоном очень хорошо справлялся зимой с проявлениями каких-то простудных заболеваний, с насморком или с першением в горле. Вот сейчас чаще всего... все это не работает? Или все-таки есть еще какой-то шанс, который мы можем отдать народной медицине?
Знаете, ну, может, раньше моложе были и так хорошо помогало. Может, в этом все. Но, смотрите, хотя бы, ну, вот самое, наверное, основное – обильное питье. Так. Правильное, здоровое питание.
Во время болезни.
Во время, ну, вообще в жизни бы хорошо.
Нет,
правильно,
ну, жизнь неплохо, да.
Нужное количество белка.
А во время
нужное
болезни?
Нужное количество белка, фрукты, овощи, так. Витамины. Опять же, не запускать болезнь, самое главное. Нет панацеи, нет какого-то препарата, чтобы я назвал противовирусный препарат, тем более это реклама, и он вот 100% сработает. Все очень индивидуально, надо подбирать.
Ну, рекламировать нет, не будем, а все-таки противовирусные препараты, они работают? Потому что к ним тоже иногда неоднозначное отношение. Кто-то к ним относится как к тому, что вот, ну так, так себе, со скептицизмом.
когда в том числе благодаря рекламе нам навязывают гомеопатические препараты, то я против. Я все-таки, знаете, врач официальной медицины, и вот в гомеопатию я не верю. Она все-таки немножко относится, эти препараты, к БАДам, к добавкам. Тут, вот тут я сильно против. Есть противовирусные препараты расхваленные, есть противовирусные препараты, может быть, скажем, излишне сильно прорекламированные, но по названиям, честно, не будем, потому что это было бы, ну, где-то, возможно, это мое субъективное.
Но если грамотно подобрать, то противовирусно сработает.
Да, эффект будет. И, скажем так, принцип противовирусных препаратов: чем раньше, тем лучше.
Это тоже, кстати говоря, важно.
В первые дни это намного эффективнее. После недели ОРВИ, как правило, они уже не окажут никакого эффекта. Как и противоковидные препараты, так и противогриппозные, они уже эффекта оказывать приличного не будут. Что-то там, какой-то следовой эффект, который, возможно, нам уже, скажем, не сильно поможет. Поэтому в первые дни, в самые первые дни надо начинать.
А по поведению человека, вот мы иногда там начинаем обтираться уксусом, когда идет высокая температура, продолжаем активную деятельность во время болезни, рабочую деятельность и какую-то, может быть, по дому. Стоит это делать или нет?
Вот это же нагрузка и на сосуды, и на организм. То есть все-таки, опять же, отлежаться – это действительно то, что нужно. Нужен свежий воздух, не надо запираться в помещении, задраивать все иллюминаторы, надо проветривать помещение. Обтираться уксусом, выпить таблетку парацетамола – в принципе, меньше пахнет будет в квартире. Меньше. Нет, эффект в принципе от уксуса будет, но запах, знаете, тоже дает.
Когда, знаете, заложенность носа эмоции. Есть, там запах уже никто не ощущает.
Окружающие.
С юмором, да, подходим к этой истории.
Да.
А что касается профилактики, лук, чеснок, вот какие-то такие народные методы, лимон, работает, не работает?
Совсем сбрасывать со счетов это не будем, но увлекаться тоже, это не предохранит вас полностью. Конечно, какой-то эффект окажет, но, опять же, сколько мы съедим лимона, чтобы получить тоже спорную аскорбиновую кислоту? Спорную, в плане воздействия эффективного, срочного на вирус. Сколько мы его съедим? Не съедим мы его тонну. Опять же, лук, чеснок, не убьет он все вирусы, Опять же, вы сказали, для самоуспокоения. И когда вы сказали про активность, ходить, работать, мы же, в общем, в эпидемиологическом плане, мы разносим эту болезнь по знакомым, коллегам, по работе. То есть давайте выйдем, давайте позаражаем всех вокруг. Тут как раз какая-то самоизоляция, маски, все-таки все это работает. В ковиде мы многое прошли, это также касается и гриппа, и ОРВИ. Вот все то, что применялось во время эпидемии ковида, актуально. Посмотрите на китайцев, в масках просто все, если показывают их улицы, торговые центры, причем не обязательно в сезон.
Да, они до сих пор маски носят, мы как-то перестали их носить, но посмотрим, возможно, приближающаяся зима тоже на нас наденет маски, во всяком случае, в данном контексте, в целях профилактики это тоже будет не лишним.
Места скопления людей в торговых центрах, в транспорте – это не лишнее, особенно в сезон ОРВИ и гриппа. Тем более, что и ковид не кончился, болезнь продолжается, больные есть.